У их есть 7 послания святого апостола Павла чтение. Братья, укрепляйтесь могуществом Господа и державной силой Его. Наденьте все доспехи Божии, чтобы вы смогли устоять против козни дьявола. Ведь мы идем в бой не против людей из плоти и крови, но против начал, против властей, против правителей этого мира тьмы, против духов зла в небесных сферах. Поэтому примите все доспехи Божии, чтобы в злой день вы смогли оказать сопротивление и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав ваше чресло поясом истины и надев на грудь панцирь праведности и обув ноги в готовность возвещать благовестие мира. Всегда держите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Примите также шлем спасения и меч Духа.
И славляше Бога. Отвечав же старейшину собору, негодуя, за дни в субботу исцели ее Иисус, глаголоше народу, 6 дней есть, не же достоит делать, в ты оба приходящие целитесь, а не в день субботный. отвечав зубы ему, Господь и рече: лицемерие, каждый в вас субботу не отрешает ли своего вола или осла, если и вет напояет, и уже череп раблю сущую, и уже слеза сатана се осма на десятилета, не достоишь ли разрешите сие от уз ее в день субботный? И сие глаголуши ему, стыдяхуся все противляющиеся ему, и все люди, радовавшися, а всех славных, бывающих от него.
Слышали сейчас евангельский текст, повествовавший об исцелении Господом Иисусом Христом скорбленной горбатой женщины. Вероятно, она очень страдала, поскольку самоположение тела ее было таковым, что нормально жить при нем невозможно. Оно, естественно, произошло в субботу, потому что в субботу евреи, согласно устоявшейся практике и предписанию ветхозаветного законодательства, сходились на собрание. И Христос увидел среди людей стоящую эту женщину и исцелил ее. При этом он использует некие, в том числе, материальные действия, телесные. Он возлагает на нее руки. И тотчас же получает осуждение со стороны одного из лидеров духовных народа того времени. И поскольку то, что произошло, было очевидным чудом, то этот человек не дерзает обратиться непосредственно с обвинением к самому автору этого чуда, к Христу Спасителю, обращается ко всем людям и говорит, что вы виновны перед Богом в том, что вы побуждаете этого человека нарушать божественную заповедь. И сами ее нарушаете. Вы заставляете его употреблять лечебные средства в тот день, когда написано, что ничего делать нельзя в субботу. В остальные дни приходите. Проблема, правда, состоит в том, что в остальные дни, собственно, в синагогу особенно никто и не приходит. Но это другой вопрос. Здесь для нас очевидно, что этот человек, облеченный сразу же Иисусом Христом, и Христос приводит примеры из обычной житейской нашей с вами последовательности событий, говорит о том, что вы-то сами формально нарушаете эту заповедь, когда каждую субботу кормите или поите свою скотину. Ну, не кормите и не поите тогда по субботу. Вы же понимаете, что это есть жизненная необходимость, как бы говорит Христос. И поэтому не считаете нарушением в собственном смысле заповеди Божией в охранении субботы. Тем более здесь, если мы уж вола отвязываем, чтобы пойти его попоить, отрешаем его от уз, в которых он пребывает, то тем более, наверное, конечно же, стоило бы освободить от уз болезни, от уз тяготы телесной эту несчастную женщину, которой 18 лет была несвязана. Все поняли справедливый слов, все устыдились. Но в данном случае мы с вами, дорогие друзья, сталкиваемся с замечательным образцом того, как желание формально исполнять предписания, религиозные и даже сильнее скажем, непосредственные предписания декалога, десятисловия, десяти ветхозаветных заповедей, наталкиваются на факт, не вписывающийся в формальные границы исполнение этих самых норм. Вдруг человек видит, что совершилось чудо, и это чудо формально вступает в противоречие с тем, что предписано, как бы здесь следовало поступить. И очевидно, что Христос превозносится над формальным исполнением заповеди Божией и указывает самим этим поступком на духовный смысл этих самых заповедей. Для чего дана была дана? Вот эта заповедь в Ветхом Завете, помни день субботний, там сказано потом, в продолжении этой фразы, чтобы святите его, шесть дней делай и сотворишь в них все дела твои, а в день же седьмый суббота, Господу Богу твоему. Иначе говоря, седьмой день – это не время, выделенное на безделье, а день для того, чтобы творить дела Божии, посвятить свои усилия Богу. А освобождаемся мы от обычных наших житейских попечений в этот день, день праздничный, для того, чтобы опять же напомнить самим себе о величии Творца, создавшего этот мир за 6 дней и на 7-й прекративший свою творческую деятельность. Поэтому, когда Христос совершает исцеление, Он являет божественную силу и одновременно с ним являет любовь к своему творению и божественное же милосердие. Он как раз и исполняет эту заповедь, потому что в этот момент как раз божественное величие, божественная любовь и милосердие явлены с особой силой. Сердца людей обращены к Богу, а именно и для этого дана была заповедь о хранении субботы. Если мы с вами думаем, что мы окончательно, бесповоротно преодолели подобные искушения формального исполнения божественных предписаний, то мы с вами глубоко ошибаемся. И мы с вами можем много найти примеров из нашей личной с вами каждодневной жизни. Сейчас с вами мы проходим поприще рождественского поста. Пост – это время крестного воздержания. Мы с вами тоже об этом хорошо знаем. Но в чем суть поста историческая? Да и духовная, если следить за Евангелием. Суть его в том, что человек переходит на более простую пищу прежде всего. Для чего? А для того же, для чего соблюдалась вот эта заповедь о дне седьмом субботе. А для того, чтобы он поменьше думал о пище и побольше думал о Боге, об исполнении его заповеди, чтобы Христос стоял всегда перед нашими очами в этот момент. А пища была чем-то совершенно неважным в этот момент. Но это означало одну простую вещь, что человек, живущий там, допустим, 1500 лет назад, или там чуть побольше, чуть поменьше, неважно, когда устанавливалась практика поста, он ест самую простую пищу, которую легко достать и которая дешевле всей остальной. Но в частности к ней относилась рыба, постный продукт. А если мы сейчас с вами пойдем в магазин, то мы увидим обратную ситуацию. Есть рыбу гораздо дешевле, чем есть некоторые сорта мяса. Курятина гораздо дешевле у нас получается, чем если бы мы питались нормальной рыбой. И у нас получается с вами перевернутое сознание, дорогие товарищи, хотим мы этого или не хотим, что именно во время поста мы едим более дорогую пищу. Хуже того, мы постоянно думаем только о пище, вместо того, чтобы думать о Боге. А ведь ради этого был создан пост. Это же абсолютно типичная ситуация, подпадающая под общий архетип той, что была нам с вами продемонстрирована во время евангельского повествования. Это же то же самое. И что же вы мне тут скажете? Что же батюшка говорит, что нужно мясо постом есть? Я такого не говорю. Да не будет со мной всего. Я не дерзаю подняться до таких духовных высот, но говорю, что проблемы у нас с вами есть. И нам с вами нужно о ней размышлять и думать об этом так же, как думали те люди, которые слушали Христа Спасителя, потому что слова Христа Спасителя звучат всегда. Они звучат и 2000 лет после того, как уже совершились эти события, которые описаны в Евангелии. Но у нас с вами есть и некие указания о том, как нам следует действовать. В этот момент святые отцы, по сути величайшие мудрецы нашей церкви, они пытались увидеть за повествованием таким историческим, в данном в том числе и в Евангелии, некий глубинный духовный смысл, который может быть применен к жизни и внутреннему мироощущению каждого человека. Вот один из самых мистических, пожалуй, отцов Восточной Церкви, преподобный Максим Исповедник, он говорит о том, что образ скрюченной женщины, согнутой телом своим, сгорбленной и приникшей как бы лицом к земле, есть не что иное, как образ нашей с вами человеческой души, которая связана своими страстями, и ее образ, ее лик обращен от вещей небесных к вещам земным. Замечательный образ. И поэтому мы вдруг видим, что этот сюжет вполне соотносим с нашей с вами духовной жизнью. Идем дальше. Для того, чтобы нам с вами увидеть путь выхода из этой собственности ситуации, нам с вами дано было повествование. Отрывочек из послания апостола Павла к Ефесянам. Мы его с вами читали. Там замечательный образец, прям символический ряд, такой семиотический, мощный, выстроен апостолом Павлом, который нам говорит о том, как нам следует мыслить свою христианскую жизнь. Если, кстати, вы посмотрите в контексте, то мы увидим, что это последняя глава этого послания, и это не итог его размышлений. В этом письме Ефесская община христиан, содержавшаяся, он говорит о том, что наша с вами жизнь – борьба. И это борьба не на жизнь, а на смерть. Причем жизнь и смерть имеется в виду не биологическая, а духовная. Вечная жизнь и вечная смерть может быть последовать за этим в зависимости от результатов, исхода этой самой борьбы. Он говорит о том, что каждый христианин – это воин. Мы бы с вами сказали «воин Христов». Не ограничиваясь этим, он говорит о том, как нам следует себя вести в соответствии с воинским званием и с воинским обычаем. Он призывает нас с вами противопоставить нашим врагам. И дальше говорит о том, каковы эти враги, что враги наши – это не враги из плоти и крови, но это враги в духе злобы поднебесной, которые на нас действуют, продолжим мысль апостола, через наши страсти. И далее он прекрасно описывает сам способ защиты и вооружения тогда античного воина. И каждый элемент этой одежды воинской, точнее говоря, снаряжения, он уподобляет неким духовным предметом. И начинает он с чего самое главное? Именно на это бы я хотел обратить сегодня наше с вами внимание, потому что если подробно разбирать, не достанет нам времени за божественной литургией. Он говорит, что все начинается с того, что вы должны припоясать чресло вашей истины. Образ припоясания – очень важный образ в древности вообще и в библейском контексте в частности. Быть припоясанным – это означает быть готовым на некие свершения, да просто на работу. Если человек распоясанный, это синоним того, что человек ни к чему не готов. До сих пор в нашем русском языке это осталось. Ну, человек делает спустя рукава, он не подобранный, не собранный. И образ собранности, образ припоясанности. Кстати говоря, если мы будем это рассматривать применительно к воинскому делу, то тот, кто служил в армии, знает, что ремень – ключевой элемент солдатской одежды, офицерской, включая портупею, как ее производные, в частности. Если человек без ремня, так он не готов ни к чему. На ремень, в конце концов, вешается все оружие до сих пор. И там штык-нож солдат вешает во время там наряда, и пистолет, если необходимо, там офицеру. И, в общем, ремень – это ключевой здесь элемент. И вот с него, собственно, начинает все описывать апостол Павел. Он говорит о том, что припоясали бы вы чресло вашей истины. Вернемся к Максиму Исповеднику, с которого мы с вами начинали. Он говорит о том, что это очень важный момент, о котором говорил еще один святой отец, Григорий Богослов. И повторяя его мысль, сейчас не будем еще и Григория цитировать, скажем, что общее святоотеческое здесь воззрение на припоясание означает собирание всех сил своей души, порабощенных вот этим зрением дольнего мира, к созерцанию истины. Мы с вами призваны к тому, чтобы, подобно этой женщине, воспрять от нашего с вами собственного состояния. А для этого нам с вами нужно, говоря языком Григория Богослова и повторяющего Максима Исповедника, созерцание. Нам нужно иметь созерцание. Созерцание чего же? Так истины же, потому что припоясываемся мы истиной. А что есть истина? Повторим вопрос Понтия Пилата, который был обращен к кому? К воплощенной истине. Истина есть Христос. Значит, нам с вами нужно иметь всегда перед своим мысленным взором образ Христа Спасителя. И тогда, и только тогда мы будем готовы противостать всем поздним дьявольским. Этому помогает наша с вами христианская жизнь. Даже не то, что помогает, а это является совершенно необходимым средством для поддержания вот этого созерцания Христа Спасителя нашим умом. Если мы с вами расслабляемся, если мы теряем с вами молитвенный навык, если мы теряем с вами опыт общения христианского в литургическом нашем делании, если мы не участвуем в таинствах Христовых, если мы забываем читать священные писания, забываем слова Христовы, мы тем самым выпадаем из этого самого созерцания. И опять происходит то же самое, с чего было начато. И взор нас опять устремляется вниз, мы смотрим на наши житейские попечения, что и как нам следует сделать, и Христос оказывается вне нашего поля зрения. Да не будет с нами сего. Потому с вами и христиане, потому и пришли сегодня в храм Божий, потому что мы знаем, что главной целью и смыслом нашей жизни должен быть Господь и Бог наш Иисус Христос, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.